В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня у нас 29 сентября, и в ближайший час мы говорим о таком. Группировка ДНР признана третьей по уровню насилия в мире.
В глазах международного сообщества сбитый Боинг – это однозначно теракт.
Дебаты перед так называемыми праймерис в так называемых ДНР ЛНР проводят в каждом поселке.
Жодних виборів, поки не буде звільнено Донбас, ніхто проводити не буде. Ми хочемо бачити тривале затишшя, відсутність обстрілів.
Мультипликатор-переселенец Владимир Лыков с единомышленниками создает мультфильм «Приключения Тельфов».
У планетки дуже багато роботи. Кожний день вона піклується про природу.
А в студии мы поговорим о том, как работает новая система социальных выплат переселенцам. Судя по отчетам правозащитников, стало чуть ли не хуже. Получаете ли полагающиеся вам соцвыплаты вы? И с какими трудностями сталкиваетесь при их получении? Друзья, звоните к нам в прямой эфир, участвуйте в нашем разговоре, задавайте нашим экспертам свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. По обе стороны линии разграничения звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях сегодняшнего дня поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Антон Шульга. Привет, Антон.
Привет.
Антон, сегодня ожидается праздник футбола для выходцев из Донбасса.
Да, безусловно, но самый интересный матч, конечно, в Манчестере, где сыграет Заря. Ну а сначала о новостях менее радостных. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, двое ранены, сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. Украинские военные зафиксировали 25 обстрелов своих позиций, преимущественно из стрелкового оружия, но на донецком направлении сепаратисты использовали и другие виды вооружения, утверждает представитель Минобороны.
У Новгородському окупанти практично безперервно вели вогонь впродовж двох годин, застосовуючи бронетранспортери та зенітки. Найбільше ворожих обстрілів відбулося в районі Авдіївки. Саме на цих рубежах ворог використовував міномет.
В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Ясиновато и Донецка. Луганские сепаратисты заявляют о двух обстрелах со стороны украинских военных на протяжении минувших суток. Саперные группы так называемой народной милиции ЛНР 29 сентября разминировали участок местности на линии соприкосновения у Золотого, где планируется осуществить предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств сторон. Об этом сообщает сепаратистский сайт Луганск информцентр. Ранее представители ОБСЕ заявляли, что не могут получить доступ к району между подконтрольным украинским властям Золотым и Первомайском, который контролируют боевики группировки ЛНР. В группировке ДНР заявляют, что начнут отводить свое вооружение в районе поселка Петровский 1 октября в 11.00 по местному времени. Представитель донецких сепаратистов Эдуард Басурин сказал, что за процессом разведения будут следить офицеры Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Представители сторон в трехсторонней контактной группе 21 сентября подписали рамочное соглашение о разведении сил и средств на трех участках в зоне АТО в Петровском Донецкой области, Золотом и станице Луганск в Луганской области. В подконтрольной группировке ДНР Горловки работники местных шахт на протяжении 7 месяцев не получают заработную плату. Об этом сообщил лояльный сепаратистам, исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько, передает местный телеканал. Приходько также отметил, что все городские шахты находятся в проекте реструктуризации. При этом ни одно предприятие не проводит добычу угля. 4 шахты работают в режиме откачки воды. В настоящее время на неподконтрольной Украине территории Донецкой области находится 36 шахт, из них только на 16 добывают уголь. Сегодня два клуба из Донбасса проведут поединки второго тура группового турнира футбольной лиги Европы. Донецкий «Шахтер» во Львове сыграет с португальской «Брагой», которую еще в прошлом сезоне тренировал нынешний наставник горняков Паулу Фонсека. Украшением футбольного вечера станет поединок в Англии, где луганская «Заря» будет противостоять легендарному клубу «Манчестер Юнайтед». Начало матча с участием «Шахтера» в 20.00, «Заря» стартует на стадионе Олд Траффорд в 22.05.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Так называемая ДНР на третьем месте по уровню насилия в мире. Таковы данные исследования международной компании IHS Market. Между тем, еще в июле 2014 года, после катастрофы рейса MH17 в небе над Донбассом, президент Украины Петр Порошенко обратился к ООН и США с призывом признать группировки ДНР и ЛНР террористическими. Однако до сих пор официально таковыми они признавались только украинскими правоохранительными органами и рядом международных неправительственных организаций. Какова роль так называемых ДНР и ЛНР в ряду мировых террористических группировок, разбирался Александр Демченко.
Согласно статистике, приведенной международной компанией IHS Market, занимающейся вопросами безопасности, группировка ДНР стоит на третьем месте по уровню насилия. Опережают ее только Исламское государство и Джабхат аль-Нусра. ЛНР занимает в этом печальном списке седьмое место. По количеству же террористических атак и террористических угроз группировки ДНР и ЛНР, согласно приведенному графику, стоят в одном ряду с Исламским государством, Талибаном, индийскими маоистами и африканской Боко Харам. По мнению луганского журналиста Андрея Дегтяренко, если сложить в сумму статистику ДНР и ЛНР, то они выйдут в мировые лидеры, уступая место только сирийским и иракским исламистам.
Изначально конфликт на востоке Украины в глазах международного сообщества не проходил как борьба с террористическими группировками, несмотря на то, что ряд и украинских государственных организаций признали эти группировки террористическими. Но мир очень долго приглядывался к тому, что происходит на востоке Украины. И, на мой взгляд, таким важным переломным моментом стал инцидент с рейсом MH17 малайзийского Боинга. На тот момент, опять же, дошло расследование, не знали, кто за этим стоит. Сейчас уже официально признана вина как минимум российских боевиков и уж тем более участие России в этом инциденте. То есть по факту в глазах международного сообщества сбитый Боинг – это однозначно теракт.
Донецкий блогер и журналист Денис Казанский считает, что признание группировок ДНР и ЛНР террористическими повлечет новые жесткие санкции против России, так как ни у кого не вызывает сомнений, что именно она их поддерживает.
А все это как бы подтверждает факт того, что даже по сути ЛНР, ДНР это фейковые. Какая-то ширма, за которыми скрывается Российская Федерация. То есть можно даже провести параллели и сказать уже дальше, что в общем-то все эти террористические атаки, которые происходят в Донбассе, за них стоит Россия, Кремль и Москва.
Группировки ДНР и ЛНР обвиняют в терроризме Украину. Во всех взрывах и авариях на подконтрольной им территории винят украинские диверсионно-разведывательные группы. Послушайте фрагмент отчета так называемого заместителя командующего корпусом Минобороны ДНР Басурина об одном из таких фактов.
Предварительно подрыв украинской диверсионной группы будет квалифицирован как теракт. Второй теракт нашими силами сегодня был предотвращен утром. Украинские диверсанты заложили взрывной устройство мощностью 400 грамм в противном эквиваленте на фасаде здания Харцизского военкомата. Взрыв должен был произойти в утреннее время с начала приема местных жителей.
Попыткой теракта украинской ДРГ называют вооруженный инцидент на административной границе Крыма в августе 2016 года российские власти аннексированного полуострова. Между тем, в списке организации IHS Market Украина как государство, несущее террористическую угрозу, не значится. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Как следует называть ДНР и ЛНР? Террористическими организациями или непризнанными образованиями? Этот вопрос мы задали киевлянам на улице. Давайте послушаем, что они ответили.
Я не сприймаю цю територію як республіки, тому що всім відомо, що це ще частина України. Я думаю, що більшість людей, які там знаходяться, не говорячи про управлінців, вони просто хочуть спокійного життя.
Терористичні групування не признають ЛНР і ДНР. Знаю людей, які проживають на цій території і засвідчують про те, що там терористичні терористичні угрупування і перебувають російські війська.
Під думку терористичні угрупування, які фінансуються з поза межами України, які порушують права людей, які перебувають на тих територіях.
Ні, це не терористичні угрупування, це інструмент російської іноземної держави в політичній боротьбі, політичній, ну скажімо так, конкуренції з Україною.
Невизнання республіки. Я буду думаю, що буде те саме, що і з Придністров'ям.
100% терористична організація, яка просто збиває бабло з України. Мало того, що з України, ще й з Росії. Повністю снабжує деньгами і оружием для того, щоб зробити дестабілізацію України.
8 июня этого года правительство утвердило новый порядок предоставления социальных выплат переселенцам. Ранее обязательный штамп фискальной службы был отменен, а вместо него анонсировали проверки фактического места жительства переселенцев и материально-бытовых условий жизни семьи. Были и другие нововведения. Но, по словам правозащитников, новая система, цитирую, «парализовала систему социального обеспечения переселенцев». Почему и что нужно сделать, чтобы государство наконец перестало нарушать права переселенцев на социальные выплаты? Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. У нас в гостях Валерия Вершинина, менеджер программы, советник по вопросам внутренне перемещенных лиц Министерства социальной политики, а также Александра Дворецкая, глава правления инициативы «Восток-СОС». Получаете ли полагающиеся вам соцвыплаты вы? И с какими трудностями сталкиваетесь при их получении? Друзья, звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Напоминаю, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Подготовка к так называемым праймерис, намеченным в группировках ЛНР и ДНР на 2 октября, вышла на финишную прямую. Ежедневно на своих ресурсах сепаратисты размещают материалы о важности проведения предварительных выборов. А по местным телеканалам постоянно показывают дебаты кандидатов из разных районов и поселков. Для придания авторитетности на дебатах иногда присутствуют так называемые наблюдатели. Но и украинская власть, и международные организации заявляют о незаконности каких-либо выборов на неподконтрольных территориях в данный момент. Подробнее расскажет Дмитрий Донской.
На сепаратистском канале «Оплот» регулярно демонстрируют сюжеты о том, как кандидаты на посты глав районов и поселков спорят и говорят о волнующих проблемах. Так, один из кандидатов в поселке Луганское, работая начальником участка на шахте, авторитетно рассуждает о сельском хозяйстве.
Будет более выгодно и для государства, и для населения система советского управления, так как это, во-первых, будут определенные колхозы либо совхозы.
А кандидат на должность главы поселка Андреевка, волнуясь, пытается сформулировать главную проблему.
Проблема у нас существует, на данный проблем у нас существует, это вопрос водоснабжения. Вопрос водоснабжения.
Ни о каких выборах и праймерис в так называемых ДНР, ЛНР и речи быть не может, пока на оккупированной территории не установится украинская власть, считает глава Комитета иностранных дел Верховной Рады Украины Анна Гопко. Сейчас проходят лишь первые шаги для прекращения огня, но это только начало выполнения карты безопасности.
Жодних виборів, поки не буде звільнено Донбас, ніхто проводити не буде. Українська сторона дуже жорстко наполягає на тому. Ми хочемо бачити тривале затишшя, відсутність обстрілів. Ми хочемо бачити, щоб там 111 людей, які перебувають в полоні. І тут декілька компонентів, без яких обговорення політичної частини не буде.
Бойовики пытаются придать своим праймерис авторитетности, приглашают так называемых иностранных наблюдателей. Один из таких – немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер. Постоянно дает российским изданиям интервью о том, что Запад загнивает и демократии там нет. Посты о нем можно найти в соцсети «Одноклассники» на странице «Вежливые люди. Русь единая». Там же часто выкладывает свои посты и чеченский президент Кадыров. Немец во всех интервью рассказывает об исключительной демократичности выборов и сожалеет, что ОБСЕ этого не видит.
Очень жаль, что Европа этого не видит, что Запад не приехал сюда. Здесь мы не увидели ни ОБСЕ, никого, кто мог это все наблюдать. И очень жаль, что они не видят, что все происходит легитимно в соответствии с законом и демократией.
Однако в самом ОБСЕ объясняют, что миссии поручено лишь осуществлять мониторинг и сообщать о ситуации с безопасностью. ОБСЕ не проводит мониторинг избирательных процессов. А пока власти сепаратистов уже начали развозить бумаги, которые они называют бюллетнями, по избирательным участкам. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Происходящие в Донецке события противоречат друг другу. С одной стороны, очередная ложь от спикеров информационного пространства в оккупации, нелепая история об украинских военнослужащих, которые распространяются по сепаратистским телеканалам. И вместе с тем растущее число жителей Донецка, которые возвращаются с подконтрольных территорий в родной город. Что заставляет людей делать выбор в пользу чужой им ментальности, но родной земли, в материале блогера Станислава Васина, который по-прежнему живет в Донецке.
Шедевром пропаганды в Донецке снова отличился Эдуард Басурин. Он заявил, что ВСУ за сутки обстреляли территорию так называемой ДНР 131 раз. И это во время перемирия. При этом он сказал, что ему известны фамилии людей, которые отдают такие приказы. В их числе он назвал командира 58-й отдельной мотопехотной бригады Дропатного, который, цитирую, «решил таким образом поздравить своего президента, у которого сегодня день рождения, и подставить его перед западными кураторами, которые свято верят в соблюдение Украиной взятых на себя договоренностей». Далее Басурин заявил о фактах прибытия химически опасных боеприпасов для ВСУ к линии фронта в село Николаевка. Боеприпасы, с его слов, выгружались бойцами вооруженных сил Украины в ночное время в специальных защитных костюмах. «Мы не исключаем, что на склад были доставлены фосфорные боеприпасы, которые несут смертельную опасность местным жителям и окружающей среде. А в так называемой ЛНР разбираются с самым таинственным и непонятным госпереворотом в истории. Здесь к теме информационных вбросов относится сделанное на днях заявление так называемой прокуратуры ЛНР. Там объявили, что нашли тайник с оружием, которое предназначено для убийства Плотницкого. В состав тайника входило 30 гранат, автоматы АК-74, ручной пулемет Калашникова, ручной пехотный огнемет «Шмель», 1,5 килограмма пластида, 4 реактивные противотанковые гранаты, 138 ящиков различных боеприпасов. И сепаратисты всерьез пишут, что тайник предназначался для физического устранения главы так называемой ЛНР. Осталось только пригласить Басурина и поместить в тайник танк. Но самым интересным эпизодом стала сессия так называемого парламента ДНР. Как известно, недавно состоялся обмен пленными, и Украине был выдан Юрий Супрун. Его в Донецке обвиняли в сборе информации для СБУ. Взамен так называемая ДНР получила Евгения Косяка. Это человек, который арестовывал Павла Губарева и других участников «Русской весны» еще в 2014 году. Как подытожил один из так называемых парламентариев, мы обменяли сотрудника СБУ на сотрудника СБУ. Естественно, тут же был поднят вопрос об аресте вновь прибывшего в Донецк пленного, которого назвали украинским националистом и предателем. Однако в условиях настоящего бума пропаганды и нелепости в Донецке объективно растет население. Донечане возвращаются сюда с подконтрольных территорий, а также из России. Если в августе к 9 вечера выходные трудно было встретить на главных улицах города автомобили, то сейчас в это же время еще оживленное движение с учетом того, что с 23.00 комендантский час. Это, конечно, не уровень довоенного города. В 2013-м картину, которая сейчас в 9 вечера, можно было наблюдать ближе к полуночи. Но визуально автомобили, а значит и людей стало больше. Об этом даже со скорби уже давно говорят многие переселенцы, которые все еще остаются на подконтрольной территории. Их родственники и знакомые часто возвращаются в Донецк, так как не находят себя на новом месте. А дома, как известно, и стены лечат. Кроме того, у так называемой ДНР есть аргумент в виде тарифов. Стоимость коммунальных услуг в Донецке намного ниже, чем на подконтрольной Украине территории. Однако на продовольствие цены выше процентов на 30, а на промтовары иногда вдвое или втрое. Но в совокупности, если посчитать платежки за коммунальные услуги, выходит примерно баланс. Однако при этом в Донецке у вас свой дом, квартира, привычный образ жизни, многие знакомые и близкие. Такие аргументы приходится слышать от тех, кто возвращается сюда, в том числе и с проукраинскими взглядами.
Международная группа по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 пришла к выводу, что в июле 2014 года Боинг сбили ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук» с территории возле поселка Первомайский вблизи города Снежное Донецкой области. По данным расследования, комплекс «Бук» въехал в Украину с российской территории и после обстрела был вывезен обратно в Россию. Что такие выводы следствия меняют в положении властей России? С таким вопросом русская редакция «Радио Свобода» обратилась к российскому эксперту Андрею Пянтковскому, который сейчас находится в эмиграции.
Одним из даже не косвенных, а прямых психологических доказательств вины российской стороны является та беспомощность, с которой она в течение двух лет защищается. Было же с десяток абсолютно противоречащих друг другу версий. Шедевром являлся знаменитая передача Киселева, в котором встык-встык шли два сюжета. Один об этом летчике Волошине, а второй о украинском «Буке». Каждым своим объяснением, каждым своим поражением российская сторона просто топит себя. Вы же помните, что наиболее умные и тонкие пропагандисты и защитники режима с самого начала призывали власти, сами пропагандировали эту теорию обезьяны с гранатой. Какие бандиты, полупьяные, доведенные до отчаяния трактористы и комбайнеры собрали там бук, как кулибины, и выстрелили, пытаясь попасть в транспортный украинский самолет, и вот попали в пассажирский. Теперь эта версия, за которую могла бы схватиться как-то более-менее убедительно российская сторона, она тоже отвергнута, но следствие не скрывает, что в распоряжении имеются имена 20 военнослужащих расчета, принадлежащего 57-й ракетно-зенитной бригаде, дислоцированной около Курска. Ну, речь идет о том, что возможно уже просто выяснить имя человека, нажавшего на кнопку.
Вот как раз комиссия говорит о наличии более чем сотни подозреваемых, в том числе они доставляли БУК, управляли им и так далее. Но она оставляет некий такой зазор. Мы не обвиняем Россию, сказал прокурор. Это что, попытка дать режиму Путина спасти лицо, найти вот такую благоприятную версию для себя все-таки?
Эта попытка прозвучала сегодня в очень характерной реплике одного из родственников погибших. Он обратился к президенту Путину с таким патетическим призывом выдать виновных. Но позвольте, этот самый БУК прибыл туда для выполнения вполне определенной миссии, приказ, относительно которой могло отдать только высшее политическое руководство.
А высшее политическое руководство, на ваш взгляд, это кто? Это Владимир Путин или можно было бы отделаться министром обороны Сергеем Шойгу?
Ну, я думаю, что мировая общественность приняла бы в качестве сакральных жертвы министра обороны Шойгу, но осталось бы применение о том, что ответственным все-таки верховный главнокомандующий.
Это был находящийся ныне в эмиграции российский эксперт Андрей Пентковский. Австралийский премьер пообещал призвать к ответу виновных крушения MH17. Как украинцам платить по новым тарифам в новом отопительном сезоне? Об этом не только в нашем медиаобзоре.
Австралийский премьер-министр Малкольм Тернбулл пообещал призвать к ответу убийц, которые в 2014 году сбили российской ракетой самолет MH17. Об этом пишет английская газета The Guardian. По словам Тернбулла, он недавно обсуждал этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным. Россия неизменно отвергает заявление о том, что пуск ракеты произвели ее военные или пользующиеся их поддержкой повстанцы. Но опубликованные в среду предварительные выводы международного следствия указывают на то, что пуск ракеты был произведен с пусковой установки «БУК», которая прибыла из России, а после пуска вернулась обратно. Россия незамедлительно отвергла выводы следственной группы, и теперь ей грозит продолжительное и острое судебное противостояние с Западом, прогнозирует The Guardian. Подписав 12 сентября соглашение с Россией о прекращении огня в Сирии, администрация Обамы предложила Путину двигаться вперед, что Москва могла истолковать исключительно как свою чистую победу. Об этом в газете The Washington Post пишет старший научный сотрудник Совета по международным отношениям США Филипп Гордон, который с 2013 по 2015 год работал помощником президента Обамы по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу. Но поддержав режим сирийского президента Башара Асада, проводящего беспощадные бомбардировки Алеппо, Россия уничтожает соглашение о прекращении огня. Поступая таким образом, Путин наносит серьезный вред не только беззащитным сирийцам, но и самой России, уверен Филипп Гордон. При сценарии, по которому в Белый дом придет Хиллари Клинтон, Путин лицом к лицу столкнется с лидером, давно уже выступающим за введение в Сирии бесполетной зоны и скептически относящимся к российским намерениям в этой стране, констатирует эксперт. Газета «День» напоминает своим читателям в одноименной статье, что в субботу в Украине стартует энергетический сезон и задается вопросом, как платить по новым тарифам. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, жилищная субсидия назначается на 12 месяцев, а ее расчет проводится отдельно на неотопительный период и отдельно на отопительный. Если кому-то не вышла субсидия на неотопительный период, паниковать не стоит. Таким семьям в октябре будет осуществлен автоматический пересчет на отопительный период. Никаких дополнительных документов подавать не надо. Система осуществит пересчет автоматически с учетом оплаты за отопление, централизованное или индивидуальное, уточнил Андрей Рева.
Верховная Рада 29 сентября на неочередном заседании уволила за нарушение присяги около 30 судей, относительно которых внес представление Высший совет юстиции. С 1 октября вступают в силу конституционные изменения, которые отменяют понятие нарушения судьей присяги. Если к этой дате таких судей не освободить, парламент больше не будет иметь такого права. Подробнее об этом рассказал украинская редакция «Радио Свобода», член парламентского комитета по правосудию, представитель блока Петра Порошенко Александр Черненко.
Це, власне, ті судді, щодо яких є рішення Вищої ради юстиції, яких потрібно звільнити, щоб вони потім навіть не могли піти на переатестацію.
А як взагалі просувається судова реформа? Експерти констатують, що це досі нездоланний камінь спотикання в усьому реформуванні держави.
Перше, ті зміни, які ми прийняли, вони тільки з 30 вересня запрацюють. І взагалі ця реформа триватиме 3 роки. Але перший крок – це те, що з 1 жовтня Верховна Рада і президент позбавляють жодного впливу на суд. Тобто ми суд не виводимо повністю з політичного впливу.
А от такі речі, хоча вони напряму не пов'язані з цими законодавчими змінами щодо суддів, як казус Чаус, підозрюваний у хабарництві суддя, благополучно втік з України і не лише Чаус.
Це ж питання правоохоронних органів. І сьогодні судді будуть набагато більше під декларуванням і з видатків. Фактично суддям після реформи підвищується зарплата, але вони заповняють не одну, а 3 декларації. І принцип формування суддів і контроль над ними має убезпечити від таких речей, як Чаус.
Але всупереч усім ухваленим Радою рішенням, критики президента Порошенка наполягають. Мета цих нововведень – не зробити суддів ефективними вершителями правосуддя не на замовлення. А що було так? Раніше судді були, грубо кажучи, під Януковичем, а тепер під Порошенком.
Це якраз ця реформа і робиться для того, що сьогодні ні президент, ні Верховна Рада не має жодного впливу ні на призначення, ні на звільнення, ні на переатестацію суддів. Тому це закидати не зовсім правильно.
Об увольнении десятков судей и первых шагах судебной реформы в Украине рассказал депутат Верховной Рады Александр Черненко. Муралы Киева и Донецка. В последние годы количество картин на внешних стенах домов в столице резко возросло. Присутствуют и национальные, и фантастические сюжеты. Рисунки на стенах вызывают у некоторых отторжение, а у некоторых восхищение. Киевские муралы возвышаются над городом, вызывая разные эмоции у горожан. А вот некоторые переселенцы видят в них часть своего прошлого. Донбасс реалии продолжают разыскивать в Киеве ассоциации с Донбассом. Что напомнило Донецк в киевских муралах, расскажет Дарья Куриная.
Стіна поміж нами розбита не до кінця. Наша стіна розмальована дітьми зі спальних районів. Я приходжу до...
Стою на вулиці Антоновича в Києві і розглядаю мурал з зображенням мальчишки, запускаючого в небо бумажний самолетик. Все-таки музыка умеет внезапно пересекаться с тем, что ты видишь перед собой. Музыка еще из той донецкой жизни и теплое ощущение от рисунков. Мальчика на стене нарисовал Саша Корбан. Его работы помню еще по Донецку. Поэтому, когда натыкаюсь на его картины в Киеве, становится тепло. Хотя я и не могу наверняка знать, что это рисовал Саша. Просто кусочки дома ищешь в разных местах. Поэтому просто чувствуешь. В моем городе была стена граффити. Сразу за памятником Юзу. Возле недостроенной библиотеки Донецкого технического университета. Мне всегда нравилась плита с изображением парней, картой и надписью «Донбасс – це мы». Вторая любимая плитка с шахтой и шахтером, задающим вопрос «Что ты сделал для Донбасса?». А потом начали появляться муралы. Фламинго на стене общежития, старая юзовка на стене прокуратуры, парижский дворик, яркие сюжеты из сказок. Все это появлялось непонятно когда и всегда оживляло донецкие стены. Это позже я узнала, что организация художников, разрисовавших город, называлась «Добрые люди». От их рисунках на фасадах действительно веяло добром. А еще на набережной была желтая субмарина и синяя лохнесское чудовище. Они были нарисованы на плитах, укрепляющих спуск к Альмиусу. Каждый раз, переезжая с левого на правый берег, я видела радостную подводную лодку, которая говорила «Привет, Лохнес!» Яркое желто-голубое пятно среди серой реки. Ну, как реки? Речушки. Потом те, кто захватил мой город, изрисовали эти плиты уродливыми советскими звездами и траурными цветами группировки ДНР. И рядом со сказочными муралами ловцов снов, кролика из Алисы и других добрых картин стали появляться портреты Захарченко и Моторолы. Но когда я смотрю на рисунок казака, рубящего голову змею возле пейзажной аллеи в Киеве, то верю, что в мой город вернутся яркие краски и победные рисунки.
Наша стена размалевана детьми без спальных районов. Стена помеж нам и разбита на доки.
«Приключения Тельфов». Таково название нового украинского мультфильма, который создается на общественных началах. Инициатор идеи – предприниматель Владимир Лыков из Донецка. Он с дочкой и собранными благодаря соцсетям единомышленниками создает украинский мультсериал. И мечтает об украинской анимации большого масштаба. Наталья Станко видела Тельфов воочию.
У планетки дуже багато роботи. Кожний день вона піклується про природу, про тварин, про пташок. Якщо раптом хтось із звірят уразив лапку, то вона одразу ж прийде на допомогу.
Володимир Лейков, художник-мультиплікатор з Донецька, нещодавно у соціальній мережі Facebook познайомив українських дітей з чарівними героями свого майбутнього мультсеріалу «Пригоди Тельфів».
Мрія цього проєкту – це зробити як мультик, так і казкову систему освіти, в якій би малюки нашої країни могли обирати собі, чим вони займаються.
Саме так Володимир описує ідею мультсеріалу, головними героями якого є чарівні істоти Тельфи, що приносять дітям таланти. Загалом у мультфільмі 7 основних Тельфів, що живуть у казкових світах. Це Фарбочка зі світу малювання, Танцюля зі світу танців, Планетка зі світу природи, Музенуза зі світу фантазій, Спортик зі світу спорту, Науковчик зі світу науки та Майстрик зі світу майстерності. Розповідаючи про плани щодо реалізації проекту «Пригоди Тельфів», Володимир Лыков зізнався про труднощі, які гальмують створення мультфільму.
Коли ми створили цей фонд, дуже багато скепсису було. Люди відносяться до мене з повагою, але вони розуміють, яка це велика ідея, і вони бояться.
Попри це, мультиплікатор продовжує штовхати цю ідею вперед. На даний момент Володимир написав 4 книги про Тельфів. Це збірники по 5 історій про 3 з Тельфів.
Якщо раптом у дерева тріснула гілка, то планетка спробує перебинтувати її.
Взагалі в анімації не все гарно. В анімації є одна проблема – немає постійного фінансування. Ще одна проблема – з маленькою заробітною платою неможливо конкурувати, тому що вони можуть уїхати там в Канаду, в Європу.
Медіа-індустрія об'єднує і спеціалістів інтелектуальної праці, і людей, які можуть робити все руками – малювати чи співати. Мультиплікатор підтверджує це. Раніше у студії «Радіо Свобода» в'язаних Тельфів.
Та ось цих чудових ляльок зробила чудова жінка із Нікополя, яку звати Даша Авраменко. Лялька – це 10 годин роботи. Ось для чого я там роблю ляльок. Якщо мультики робити дуже-дуже складно і дуже довго, то з ляльками теж довго, але ж не так.
Поки що проект живе лише за внески небайдужих людей. Але Володимир Лыков запевняє, за початкової державної підтримки згодом ця справа може приносити країні прибуток.
І це буде таким ще шансом, якщо нам вдасться це зробити, то ця індустрія може вийти на міжнародні ринки.
Володимир Лыков хоче спочатку зробити мультфільм «Пригоди Тельфів» національним, а потім і експортувати в інші країни. У майбутньому мультиплікатор мріє створити ігрову навчальну платформу з елементами анімації. Для цього вже навіть записав з акторкою Анною Лев відеоуроки про те, як правильно декламувати. Наталя Станько, Донбас Реалії.
Історія, спорт, клуби з Донбаса в Лізі Європи. Сегодня пройдут вторые матчи группового раунда Лиги Европы, в которых принимают участие сразу две команды из Донбасса – Донецкий «Шахтер» и Луганская «Заря». На Львов-арене «Шахтер» встретится со старым знакомым – Брагой. С этим клубом горняки играли весной в 1/4 финала Лиги Европы и тогда выиграли со счетом 4-0 и 2-1. Кроме того, горняки являются фаворитами в своей группе, поэтому от них в этом матче ждут только победы. Правда, донецкий клуб может столкнуться с кадровыми проблемами, ведь своей команде не помогут Шевчук, Азеведа, Канеболоцкий, Ракицкий и Селезнев. Луганская «Заря» продолжает творить новую историю. Сегодня команда Юрия Вернедуба сыграет против английского «Манчестер Юнайтед» на легендарном стадионе «Олд Траффорд». Луганчане в первом матче сыграли в ничью с «Фенербахче», хотя и могли больше, ведь пропустили на последних секундах добавленного времени. А вот «Манчестер Юнайтед» проиграл «Фейенорду», что только разозлило английскую команду. А значит, сегодня будут стараться вырывать победу у луганчан. Травмированных среди «Зари» нет. Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии». Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас Антон Шульга расскажет о свежих новостях.
Представитель президента России Дмитрий Песков заявляет, что доклад Международной совместной следственной группы по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года нельзя считать, цитата, «окончательной правдой». В интервью BBC на уточняющий вопрос, признает ли Россия результаты расследования, согласно которому комплекс «Бук», из которого сбили самолет, был привезен из России, Песков назвал эти заявления голословными. 28 сентября Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые промежуточные итоги расследования. Они также указали, что территория, откуда производился пуск ракеты, находится под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов. Краевой суд в городе Острави в Чехии сообщил, что еще на прошлой неделе вынес предупреждение так называемому общественному объединению «Представительский центр ДНР» в этом городе. Об этом говорится в письме, которое получило Радио Свобода в ответ на запрос относительно правовых оснований регистрации этого объединения. 1 сентября в Острави устроили открытие так называемого представительского центра ДНР, который представители группировки назвали первым своим дипломатическим учреждением в Европе. МИД Чехии заверил, что никаких дипломатических полномочий он не имеет и зарегистрирован как общественное объединение. В дипломатическом ведомстве тогда сообщали, что решили через суд добиваться ликвидации этой организации. Верховная Рада Украины поддержала постановление об увольнении 29 судей за нарушение присяги. Для рассмотрения этого вопроса на 29 сентября было созвано внеочередное заседание парламента. Ранее президент Украины Петр Порошенко попросил председателя Верховной Рады созвать внеочередное заседание для увольнения за нарушение присяги судей, в отношении которых Высший Совет Юстиции внес представление, в том числе причастных к незаконным арестам майдановцев. В Москве в помещении правозащитной организации «Сахаровский центр» в среду вечером неизвестный мужчина облил краской фотоработы о конфликте на Донбассе. Как говорится в сообщении центра в Facebook, повреждены работы белорусского фотографа Александра Васюковича и российского Сергея Лойко. Вызванным на место инцидента полицейским не удалось задержать нарушителя, он скрылся до приезда силовиков.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, как работает новая система выплат социальных пособий переселенцам, которая начала действовать в июне этого года. Мы позвали для этого в студию Валерию Вершинину, менеджера программы «Советник по вопросам внутренне перемещенных лиц Министерства социальной политики». Здравствуйте, Валерия.
Добрый день.
А также главу правления инициативы «Восток СОС» Александру Дворецкую. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте.
Друзья, напоминаю, что вы полноправные участники нашего эфира. Тема больная, много звонков и так поступало в нашу программу по этой теме. Вот сейчас у вас есть возможность поговорить с нашими экспертами, узнать ответы на волнующие вас вопросы, касающиеся соцвыплат переселенцев. Напоминаю, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Друзья, я знаю, что вот с 18 по 31 августа вы проводили мониторинг работы органов социальной защиты населения в 18 областях Украины, 242 управления труда и социальной защиты. Вы смотрели и опрашивали самих переселенцев, сотрудников управлений. Расскажите, что вам удалось увидеть, как работает, ну вот если проблемно, да, как работает новый порядок выплат переселенцам?
Да, на самом деле мы проводили этот мониторинг на всей территории Украины, однако были выбраны 17 областей, в которых проверки прошли наиболее масштабно. Мы выбрали те области, в которых проходили перекрестные проверки, в которых мы можем говорить, что опрошено большее количество управлений, где пообщались с сотрудниками. Почему это сделано? Потому что очень важно увидеть ситуацию и глазами управлений, и глазами переселенцев. Очень важно понять, в чем отличие между тем, как видит министерство реализацию постановлений и как они реализуются на самом деле. Дело в том, что действительно введены были два новых порядка – порядок контроля, а также порядок восстановления выплат. Первый порядок должен был применяться для тех выплат, которые уже назначены, и контролировать выплаты, которые идут на данный момент по действительным справкам. А второй порядок должен был разблокировать те выплаты, которые оказались заблокированы в результате тех или иных бюрократических проблем и коллизий.
Например, верификация, да, о которой говорилось.
Не только. Видите ли, в данной ситуации речь шла даже скорее о физической идентификации, проверке места проживания, нежели о самой верификации как таковой. К сожалению, сами переселенцы не видят разницы между этими процедурами, но процедурно она огромна, потому что верификацию проводит Минфин, и выплаты заблокированы в связи с тем, что у человека есть депозит. Это, скажем так, та проблема, которая решается фактом подтверждения отсутствия депозита или его есть. Совсем другая проблема, если человеку аннулируют выплаты, говоря, что он здесь не живет, в то время как он работает, как его ребенок ходит в детский сад, он здесь снимает жилье. И наша задача была понять, насколько действительно возможно выполнить постановление, насколько способны управление труда и соцзащиты обойти всех переселенцев и составить акты требуемые, сколько на это уйдет времени, сколько нужно ресурсов на это, как переживают это сами переселенцы.
Итак, что вам удалось узнать? Да, вот...
К сожалению, нам удалось узнать, что, несмотря на многочисленные заявления о том, что очередей нет и о том, что проверка будет проведена в срок, на самом деле никакой физической возможности закончить актирование всех переселенцев, указанные в постановлении срок, нету. Нету в связи с отсутствием самих сотрудников управления труда и соцзащиты в нужном количестве. То есть имеющиеся сейчас служащие, даже при том, что на проверки ходят и сотрудники полиции, и медсестры, и работники ЖЭКа, вообще все ресурсы органов местной власти направлены на то, чтобы как можно быстрее провести эти проверки. И несмотря на все на эти титанические усилия, на данный момент не разблокированы выплаты большей части переселенцев.
Потому что до них просто не могут добраться, да?
До них физически не могут дойти. На данный момент существует очередь в 3 месяца, и в Донецкой области выдаются талончики уже сейчас на ноябрь на прием заявлений. То есть нужно понимать, что человек, который только в ноябре попадет на прием в управление труда и соцзащиты, потом еще будет ждать прихода проверки.
То есть все люди, которых приостановили соцвыплаты, живут все это время без денег?
Да. И это большая проблема на самом деле, потому что если для работающего человека сумма адресной помощи невелика, то для пенсионера адресная помощь и пенсия – это единственные источники дохода.
Есть ли данные о количестве таких людей? Сколько таких людей?
Нет, к сожалению, у нас на данный момент нету точных цифр, какое количество пенсионеров всего по Украине сейчас ждет разблокировки пенсии. Почему у нас нет таких данных точных? Потому что мы на самом деле общаемся с людьми, мы узнаем некоторые цифры, но они непрерывно меняются, и получается такая ситуация, например, что многие люди говорят о том, что у них уже была комиссия, вот они уверены, что их выплаты будут сейчас разблокированы, но по факту они еще средств не получили, то есть у нас данные постоянно меняются. Но я хочу сказать, что, например, в городе Киеве разблокированы выплаты, ну, не более чем 1/3 всех внутренне перемещенных лиц, которые ожидают проверок, то есть еще 2/3 ожидают только актирования.
0800 300 403, телефон прямого эфира, звоните к нам и рассказывайте нам свои истории, платят вам социальные выплаты, нет, и почему, как вам объясняют. Александр, что вы скажете по поводу вот этого мониторинга, что вас больше всего возмутило, насторожило?
На самом деле, сама ситуация с приостановлением выплат, она началась немного раньше, чем те нормативные акты, которые принял Кабмин летом. Мы помним истерику от службы безопасности, еще начавшуюся в феврале, когда нам сказали о 800 тысячах мошенников, фейковых переселенцах, пенсионных туристов. И, в принципе, летом только Кабмин узаконил то, что правительство делало, начиная с февраля месяца, когда были просто по неким спискам службы безопасности, не основываясь ни на каком нормативном акте, приостановлены выплаты. И вот когда мы говорим о восстановленных 1/3 выплат, в некоторых случаях 1/10 заявлений, написанных, обработанных комиссиями и принято решение о восстановлении таких выплат, они могут тянуться с февраля месяца. И то, что мы уже сейчас отслеживаем, что часть из этих людей вынуждены возвращаться в места, на неподконтрольную территорию, на оккупированную территорию, поскольку с февраля месяца они не имеют средств существования. То есть мы должны...
Там хотя бы квартира есть.
Да. Мы должны говорить о том, что государство нарушает свои международные обязательства, говоря о том, что принуждение к возвращению является просто кричащим нарушением прав внутренне перемещенных лиц. Это не просто вопрос наличия или отсутствия 400 гривен. Это вопрос принуждения людей к возвращению туда, где у них хотя бы есть есть какие-то родственники, квартира, за которую им не надо платить.
Но де-факто политика такая, что переселенцев выдавливают на неподконтрольную Украине территорию. Ну, вот как результат получается.
К сожалению, да. Вот, к сожалению, такая политика, она приводит, потому что мы можем говорить о наших постоянных встречах в Министерстве социальной политики, и мы говорим, вы же не успеете. Там сначала срок стоял до 20 июля провести все такие проверки. Кабмин установил. Они говорят, ну, ничего, мы не успеем до 20 июля, будем обращаться к Гройсману с просьбой продлить этот срок. Но для Минсоцполитики это продлить срок, а для людей это продлить срок, когда они не смогут получать эти выплаты. Потому что чиновникам, в общем-то, все равно, когда они будут выходить.
Для них все это происходит на бумаге. Давайте дадим возможность слушателю высказаться. К нам тут дозвонился. Здравствуйте, откуда вы и говорите?
Здравствуйте.
Добрый день.
Алло.
Добрый вечер, слышим вас, говорите.
Сергей из Краматорска.
Да, Сергей.
Я сам переселенец из Донецка. Ну, какие-то особых проблем у меня больших не было. Единственная была проблема, это в марте, когда ну, прекращали все выплаты абсолютно. Но я как живу в Краматорске, я пошел в пенсионный фонд, я инвалид по зрению сам. И в этом же месяце мне выплатили пенсию. Потом у меня проблема возникла. Мне 19 мая надо было продлевать справку, но по определенным причинам я ее просрочил. Ну и в июне мне не выплатили пенсию, но в июле потом выплатили. А вот теперь у меня вопрос такой. 19 ноября мне нужно будет опять ну, как продлевать справку. Это, наверное, уже не продлевают, я как понял. Ну, а переселенчески мне надо было... И как мне теперь тоже ждать проверки какой-то надо будет? Я вот не пойму. Я не знаю, как это будет. Можете ответить?
Спасибо за вопрос.
На самом деле справка действительно, ее продлевать не нужно, но продлевать нужно будет выплату. То есть действительно нужно будет, когда будет подходить этот срок, прийти в Управление труда и социальной защиты, написать заявление на продление выплат, указать, что обстоятельства проживания не изменились, то есть что остался тот же адрес и что вы, как бы, ну, что вы продолжаете жить именно здесь. И в течение 15 дней после того, как вы напишете заявление, к вам должна будет прийти комиссия, составить акт, который подтверждает ваше проживание, и после этого выплаты будут продлены. То есть, на самом деле, учитывая, что место, где вы проживаете, там достаточно много внутренне перемещенных лиц, я бы вам рекомендовала заранее уточнить, какая очередь на прием, и озаботиться тем, чтобы заранее взять... талончик. Мы все понимаем, что талончиковая система, она не идеальная, она действительно приводит к тому, что если вы придете в срок, может оказаться, что придется еще ждать. Поэтому, пожалуйста, заранее уточните, как вам записаться на прием, чтобы до истечения полугода, ну где-то хотя бы там за пару дней, вы попали на прием, написали заявление на продление выплат, и тогда у вас не будет разрыва в переселенческой помощи и выплаты пенсии.
Еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы и говорите?
Здравствуйте, я там с Макеевки, меня зовут Сергей.
Да, Сергей, ваш вопрос.
Вот у меня такой вопрос. Если я сам вот по Запорожью, в Днепровском районе, вот, ну, пенсию у меня заблокировали, что мне делать?
По каким причинам вам сказали, заблокировали пенсию, как-то пояснили?
Нет.
Значит, первое, что необходимо сделать, это выяснить причины блокировки пенсии. Они могут быть совершенно разными, но в любом случае я бы вам рекомендовала обратиться в пенсионный фонд и для начала устно выяснить, что произошло. И в зависимости от ответа вы поймете, нужно ли вам писать заявление для получения письменного разъяснения, или вам достаточно, скажем так, сразу предпринять какие-то действия. Что это может быть? Возможно, у вас недействительна справка внутренне перемещенного лица, если, допустим, она была выписана на юридический адрес какого-либо из органов власти, где, или юридический адрес, по которому вы фактически не проживаете. Возможно, ваша справка истекла до указанного срока, и вам нужно было ее продлить, когда это еще действовала система, вы этого не сделали. Возможно, произошли какие-то процедуры по верификации, которые выстрелили. Вы знаете, иногда бывает просто, что опечатка в идентификационном коде или опечатка в паспортных данных, которая ну, просто является результатом технической проверки, приводит к тому, что человек не проходит процедуру верификации Минфина, но программа выбивает, что этот ИНН недействителен или этот паспорт недействительный, и выплата блокируется. В этой ситуации вам выплату восстановят сразу же, просто приняв у вас заявление с ксерокопиями вам, ваших действующих документов. Но действительно нужно, к сожалению, проявить инициативу, самим пойти, самим узнать, в связи с чем прекращена выплата, для того, чтобы устранить данную проблему.
Причем наш слушатель в Макеевке, на оккупированной территории. Это тоже такая недостаточно.
слышала, он из Макеевки, находясь на оккупированной территории, к сожалению, нельзя получить пенсию в Украине. Я так поняла, что переселенец из Макеевки на данный момент в...
Я так думаю, что он все-таки в Макеевке живет, потому что он нас там слышит все-таки.
Вы знаете, я вам хочу сказать, что к огромному нашему сожалению, жители оккупированных территорий на данный момент лишены социальной поддержки, и разблокировать социальные выплаты, проживая на оккупированной территории, к сожалению, на данном этапе невозможно. Исключением является судебная процедура взыскания с государства Украины пенсионных выплат.
Сейчас уже много таких исков, и чем это грозит Украине? То есть может ли, в принципе, эти люди имеют конституционное право на свои деньги, да, пожизненное право на пенсию?
Вы знаете, юрист во мне хочет сейчас сказать, что да, может, и да, такие дела имеют большую перспективу выигрыша, и да, к сожалению, в этой ситуации Украине придется из своего бюджета возмещать не только пенсию, но и те выплаты, которые Европейский суд по правам человека признает необходимой компенсацией в случае такого нарушения, а это от 2 до 5 тысяч евро. Вместе с тем я вынуждена констатировать, что на данный момент таких исков немного. Если вначале граждане предпочитали ждать и считали, что более патриотичным будет дать государству все же оценить свои риски и принять решение, то сейчас граждане, наоборот, начинают говорить, что они будут подавать в суд для того, чтобы своими действиями подтолкнуть государство Украины, перестать понять, да, нарушать. Уже. То есть, понимаете, у нас мотивация людей меняется. Если вначале люди из патриотизма не хотели судиться с государством, то теперь, наоборот, они говорят, что именно из-за этого мы судиться и будем, для того, чтобы государство вспомнило, что оно государство, чтобы оно вспомнило, какие функции на него возложены, как на государство.
Давайте, у нас есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы и говорите?
Здравствуйте, это я,
здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Мы вас слышим.
Я звоню из Донецка. Алло.
Мы вас слышим, говорите.
Я звоню из Донецка. У меня такой вопрос. Скажите мне, я тоже переселенка, но я, как он сказал, я получаю только пенсию. Переселенческую вот эту 830 я не получаю. У меня заканчивается моя бюджетная переселенка. Ну, срок испытать. Не надо ее переоформлять или не надо?
Спасибо за вопрос.
К сожалению, действительно, именно с этим и пытается бороться Министерство финансов и Министерство социальной политики. К сожалению, они пытаются отсеять тех людей, которые, получив статус внутренне перемещенного лица, вернулись на неподконтрольную Украине территорию и продолжают получать пенсию. И позиция наших организаций...
Но не получают переселенческие,
да,
вот что
важно.
Да,
но не получают переселенческие. Мы всегда говорим, что есть... Справка переселенца должна быть привязана исключительно только к выплатам, которые связаны с переселением. То есть эти там 442, 884 гривны в зависимости от статуса человека. Но никаким образом справка переселенца не может быть привязана к пенсионным выплатам либо другим любым выплатам там, по рождению ребенка, по инвалид... ну, то есть много разных других видов социальных выплат. К сожалению, пока на сегодня модальности выплаты людям на неподконтрольных территориях пенсии не разрабатывается, и мне кажется, что это принципиальная политика государства, к сожалению, этого не делать. И если возвращаться назад вот к этому вопросу, о котором говорила Валерия, что вот есть судебная практика, то расчет Минфина, он примерно такой. Количество людей, которым мы не выплатим, значительно меньше, чем, больше, чем количество людей, которые обратятся в итоге в суд за тем, чтобы защитить свое право.
А что делать нашей слушательнице? Ей продлять эту справку переселенца или не надо?
Вы понимаете, в данном случае государство создало само проблему в том, что оно сказало, 2 года можно было сделать вид, что вы переселенец, выехать, оформить справку переселенца, переоформить пенсию, забрать карточку, вернуться на неподконтрольную территорию. Сейчас все, что делает государство, оно такую возможность обрезает. Сейчас у вас будет общая база, будет соединяться база с базой пограничной службы, базой Аркан, где будет отслеживаться, когда человек пересек и линию размежевания, и государственную границу. Если будет видно, что он вернулся на неподконтрольную территорию больше, чем на 60 дней, то такие выплаты будут приостанавливаться. И есть физическая идентификация через Ощадбанк, которую вы должны проходить каждые полгода. Есть банковский счет блокируется, если вы не снимаете с него больше, чем 3 месяца выплаты. То есть есть много разных механизмов, по которым государство контролирует. И если мы будем говорить, мы с вами должны требовать, в том числе обращать внимание на то, что мы не хотим врать. И мы не призываем людей переоформлять справки переселенца, поскольку согласно действующих нормативных актов, которые нарушают Конституцию, это является неработающим механизмом. То есть это можно выехать, переоформить. Наверняка есть люди в Донецке, которые на коммерческой основе занимаются таким переоформлением.
Их тоже можно понять. Допустим, человек не может сам выехать физически,
да,
а из-за государство этого, ничего не предложило.
Из-за этого возникает куча коррупционных схем, когда есть пенсионные фонды, есть управление труда и соцзащиты в зоне конфликта, особенно близко к линии размежевания, которые за деньги решают эти вопросы. Потом нам рассказывают про то, как пенсионеры финансируют терроризм, но на самом деле там за 10% от пенсии, 15-20%, в зависимости от того, на каких условиях договорятся, люди ездят с паспортами пенсионеров через блокпосты, переоформляют эти пенсии, переоформляют справки, и, к сожалению, контролировать это можно будет только тогда, когда мы создадим реальный законный механизм для жителей неподконтрольных территорий.
Вот у меня еще такой к вам последний вопрос. Как вы думаете, все-таки государство поменяет политику по отношению к переселенцам, учитывая давление международного сообщества? Вот на днях украинская хельсинская группа сказала о том, что права человека в Украине соблюдаются в основном на бумаге, основные права группы лиц, которых нарушаются права, это переселенцы. И вот в декабре правительство должно будет отчитаться по реализации стратегии соблюдения прав человека. Вот приезжал недавно в Украину комиссар от ООН по вопросам беженцев, тоже очень критиковал, говорил с Вадимом Чернышом, говорил с министром социальной политики, и они говорили тоже, что и вы, в принципе. Есть ли какая-то надежда, что государство пересмотрит эту политику, учитывая давление общественной организации Запада?
Мы надеемся, что только благодаря этому мы сможем каким-то образом сдвинуть этот вопрос с такой мертвой точки довольно. Мы недавно вернулись с конференции по правам человека, которая проходила в Варшаве. Большая конференция, и очень много международных делегаций, и немецкой, и французской, и американцы встречались и обсуждали этот вопрос. И на самом деле очень важно, что все знают, что Украина нарушает права, в частности, всех волнуют пенсионные выплаты. И сейчас это является одним из условий, в том числе и Европейская комиссия озвучит это требование восстановления выплат как одно из требований для продолжения помощи, макроэкономической помощи для Украины. Ну и поэтому государство должно взвесить, каким образом оно будет экономить, возможно, пересмотреть некоторые другие расходы, а не расходы на определенные категории пострадавших в конфликте.
Спасибо, будем следить за развитием этой темы. К сожалению, время наше закончилось. У нас в гостях были менеджер программы, советник по вопросам внутренне перемещенных лиц Министерства социальной политики Валерия Вершинина, а также Александра Дворецкая, глава правления инициативы «Восток СОС». Не переключайтесь.
Ремарка. Василий Южный, журналист «Донбасс Реалии».
Общественные организации и переселенцы возмущены словами министра внутренних дел Арсена Авакова. Пресс-служба МВД распространила заявление, в котором Аваков называет причиной ухудшения криминогенной ситуации в Украине. Вместе с бедностью, войной и реформой полиции он говорит и о переселенцах из Донбасса. Цитата с официального сайта МВД. «За годы войны в Киев приехало около 1 000 000 беженцев-мигрантов с территории Донбасса. По всей стране от 2 до 3 миллионов человек создают также определенную проблематику». Конец цитаты. Эти слова сразу распространили ведущие СМИ страны, а ряд общественных организаций сделали заявление, в котором раскритиковали слова Авакова. Он говорит на языке вражды, не приводит доказательств своих слов, завышает цифры и вообще путает понятие «беженец» и «временно перемещенное лицо», говорят общественники, добавляя, если, конечно, Аваков не хотел подчеркнуть, что Донбасс не является частью Украины. На видео, которое выложило МВД вместе с заявлением, министр действительно употребляет термин «беженцы-мигранты», но называет «мигранты» меньше число переселенцев в Киеве – 800, очевидно, имея в виду 800 тысяч. В тексте же написано около миллиона, и почему-то добавлено еще статистику по Украине – от 2 до 3 миллионов, что, по данным общественных организаций, неправда. Сообщение до сих пор есть на сайте МВД, и Арсен Аваков его не опроверг. Тем временем украинцы слушают по телевизору и радио пафосные заявления чиновников о единстве страны и одновременно не могут снять жилье из-за донбасской прописки или, к примеру, вынуждены опасаться за свой автомобиль из-за не таких, как у всех, номеров. Уверен, большинство украинцев нормально относятся к своим согражданам, которые приехали с востока Украины, но, к сожалению, хватает и чудаков, которые подвластны стереотипам, а такие заявления высоких чиновников только увеличивают их количество и сеют между людьми раздор и недоверие.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас Антон Шульга расскажет о свежих новостях.
Спасибо. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, двое ранены, сообщил представитель Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. Украинские военные зафиксировали 25 обстрелов своих позиций. В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Ясиноватой и Донецка. Саперные группы так называемой народной милиции ЛНР 29 сентября разминировали участок местности на линии соприкосновения у Золотого, где планируется осуществить предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств сторон. Ранее представители ОБСЕ заявляли, что не могут получить доступ к району между подконтрольным украинским властям Золотым и Первомайском, контролируемым боевиками ЛНР. Сегодня два клуба из Донбасса проведут поединки второго тура группового турнира футбольной лиги Европы. Донецкий «Шахтер» во Львове сыграет с португальской «Брагой». Украшением вечера станет матч в Англии, где «Луганская Заря» будет противостоять «Манчестер Юнайтед». Начало матча с участием «Шахтера» в 20:00. «Заря» стартует на стадионе Олд Траффорд в 22:05. По сообщениям синоптиков, завтра на Донбассе начнет вступать в свои права бабье лето. Температура ночью составит от 8 до 11 градусов. Днем поднимется до 16-18.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Антон Шульга, Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.